Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, микрофон протоиерей Евгений Горячев. Продолжаем с вами разговор о нюансах, которые могут пригодиться катехизатору, и о трудностях, которые могут подстерегать его на этом поприще. В частности, мы обсуждали с вами трудные места Священного Писания, которые обычно не используют в качестве материала, но они могут быть известны потенциальным катехизируемым. И они именно об этих вещах могут спросить, когда человек, оглашающий, спросит, не хотите ли задать какие-то вопросы. Ну вот человек скажет, а вот знаете, а я в Евангелии прочел вот это и это. И нужно как-то на это отреагировать. И вот мы с вами говорили об одном из таких мест, Евангелие от Матфея, беседа Христа с Хананеенкой, которая вызывает у нас нравственное отторжение. Во всяком случае, на первое такое знакомство с этим сюжетом у человека какое-то внутреннее несогласие, вот, а далее вопрошание, как это возможно. Итак, повторяю, вместо того, чтобы помочь этой женщине с ее бедой, так как он это делал десятки раз во время его земной жизни, и приносили к нему многих больных, сухих, бесноватых, прокаженных, и исцелял их, и так далее. Поэтому, собственно говоря, толпы за ним и ходили. И иногда это вызывало у Спасителя справедливо негативную реакцию. Вы ходите за мной не потому, что верите и любите, а потому что ели хлеб и насытились, потому что получаете от меня дары исцеления и так далее. Вот это проблема, но проблема другого рода. Несмотря на корыстный подход многих религиозных современников Христа по отношению к Нему, мы все-таки видим, что Он делает эти чудеса, Он все-таки помогает им, даже если их вера недостаточна. А здесь другой пример. Она кричит, ее не подпускают, потому что плотное кольцо учеников, второе кольцо людей, которые хотят от Христа что-то получить или услышать слово Его. Вот, и она где-то там вдалеке, и понимая, что ей к нему не пробиться, она начинает кричать. Да так громко, что апостолы подходят и говорят, отпусти ее, потому что кричит вслед нас. То есть она не готова отойти на обочину и сказать, ну, и этот мне не поможет. Вот это действительно человек на грани отчаяния. И странная фраза. Я не послан ни к кому, только к погибающим овцам дома Израиля. А как же универсализм христианской проповеди? Что за этим стоит? И здесь мы можем сказать, что действительно семя бросается в определенного рода почву, в ту почву, которую взрыхляли, поливали пророки предшествующих поколений. Поэтому действительно Христос начинает там, где уже долго Он же Сам устами праведников библейских возделывал землю для того, чтобы она принесла плод. Поэтому Он как говорит, что сейчас пока что с этой землей, с этими людьми нужно разобраться. Вот. Впоследствии, когда это дело будет осуществлено, Он создаст условия для всемирной проповеди и пошлет учеников. Вот. Но сейчас Его миссия носит локальный характер. Но тем не менее, казалось бы, ну что проще? Сказать слово или там простереть руку, вот, и решить проблему этой женщины, отпустить ее восвоясь. Наконец она пробивается, подходит и просит о том, чтобы ее люто беснующаяся девочка была исцелена Иисусом Христом. И что она слышит? Что она слышит в ответ? В переводе на русский язык он сказал ей буквально следующее. «Нехорошо забрать пищу у детей и бросить ее собакам». То есть, по сути дела, эту обезумевшую от горя мать с больным ребенком он называет собакой, если не сказать хуже, в женском роде. Вот. Реакция этой женщины нас потрясает. Она не возмущается, не спорит, не совершает каких-то символических негативных действий. Вот она принимает такую постановку вопроса. И она отвечает ему, да, господин, но и псы едят от крупиц, падающих со стола господ. И тогда реакция Христа на эту ее фразу, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему, и исцелилась дочь ее от этого времени. Все прекрасно, но только зачем не сделать это сразу, во-вторых, так негативно отнестись к этой женщине и ждать ее смиренной реакции. Но, как правило, такие школьные учебники по Новому Завету, они так и говорят. Христос хотел проверить ее смирение. Но у своих же иудеев не проверял. Вот. Конечно, не для всех были эти чудеса. Но иногда они были для совсем недостойных людей, скажем, 10 прокаженных. Только один оказался достойным, но он же совершил чудо для всех остальных тоже. Что же с этой женщиной? В чем же особенность, в чем же трудность этого евангельского сюжета? И вот опять-таки, повторяю, без правильной интерпретации катехизатор будет обходить этот текст. И если он не будет знать этой интерпретации, пожалуй, тот, кто его спросит об этом, останется неудовлетворенным любым мнимо благочестивым объяснением. А какая интерпретация является удовлетворенной? Она, конечно, не лишена этнографии. Мы должны понимать, что национальность этой женщины не зря указана. Она сирофиникийка. Она живет в том регионе, который однажды был назван проклятым. Помните, именно в этот регион заходят солдаты Иисуса Навина. Именно к этим городам, Хананейской области, у иудеев предписание, Божье благословение, не брать ничего, не прикасаться, вот, не входить ни в какие контакты, уничтожить. А оказывается, это связано с религией этих людей, это связано с их жизнью. И какая это жизнь, мы можем судить по тому, как Христос называет эту женщину. Ведь он не зря подбирает именно эти слова. Собака — нечистое животное. Но мы с вами знаем о том, что деление на чистое и нечистое, во всяком случае для христиан это совершенно очевидно, носило педагогический характер. Ведь животные сотворены Богом, поэтому нельзя сказать, что одних он не доделал, сделал их в чем-то ущербными, вот, неспособными, там, скажем, к какому-то высокому служению. Непонятно, там, скажем, чем заяц хуже ягненка. И то, и другое — тварь Божия. Но, и поэтому мы можем сказать, что вот это деление, оно носило искусственный характер, так же, как и иные заповеди. Носили педагогический характер с тем, чтобы человека довести до определенного духовного состояния. Если у него нет вообще сакрального отношения к жизни, то тогда он не сможет понять это сразу. Поэтому подготовительная мера выражалась в том, что человеку постепенно внушали, что вот эта вещь профанная, вот это сакральное, а это максимально сакральное. Но все это до момента прихода в мир Христа Спасителя. И мы помним, что слышит апостол Петр: то, что Бог очистил, не почитая нечистым. И с этого момента, конечно, деление на чистых и нечистых животных христианской традиции отвергается. Но для нас что важно? Собака — нечистое животное, и Христос упоминает ее, исходя не из ветхозаветного понимания, потому что он ведь отлично осведомлен в педагогическом характере этих заповедей. Он, как творец мира, понимает, что добрый пес, да, ничем не хуже, не знаю, коровы, ягненка или любого другого животного, разрешенного в пищу. Я даже скажу так: вот кошка, ну это так вот, в качестве размышления, кошка — животное чистое. Даже в алтарь ее можно в современном храме. Во всяком случае, если она забежала туда, никому не придет в голову алтарь переосвящать. Но вот если разобраться в каких-то нюансах зоопсихологии, то мы видим, что кошка достаточно эгоистична. Она действительно гуляет сама по себе, говоря устами одного рок-музыканта. Вот. Она, конечно, будет и мурлыкать, и ластиться, но только когда этого захочется. А когда этого захочется хозяину, но кошка будет против, ничего вы с ней не сделаете, не заставите и не уговорите. Это действительно одно из самых эгоистических животных. И однако оно чистое. А собака, в которой жертвенность развита максимально, ведь частый случай, нередки, да, когда собака специально обучена или в силу каких-то особых привязанностей, которые в ней никто не воспитывал, она готова умереть за своего хозяина. И тем не менее, вот она нечистое животное. Так вот, повторяю, мы не должны смотреть ветхозаветное деление на чистое и нечистое. Мы должны понять, почему в Новом Завете Христос сравнивает эту женщину с собакой. А дело в том, что у собаки есть одна особенность поведения, которая выделяется Христом. Собака — это существо, которое лишено чувства полового стыда. Все остальные животные, ну, конечно, не все, я не такой специалист, но основная масса, скажем, тех животных, которые нам известны, она все-таки скрывает свои половые потребности даже в брачный период. Во всяком случае, если фотограф или какой-нибудь охотник или просто сторонний наблюдатель захотел бы вторгнуться в брачные игры не только там горилл или львов, вот, но даже простых кошек, то в первом случае для него бы это трагично закончилось, а во втором случае животное испытывает дискомфорт и пытается скрыть эти отношения. Они и для животных интимны. Это то, что происходит между ними. Вот. Поэтому сторонним здесь не место. А вот собака — исключение. Это то, что налицо перед глазами каждого человека. Она не испытывает никакого стыда, никакого стеснения, вплоть до того, что когда у нее есть определенного рода потребность, она и может по отношению к хозяину себя вести каким-то таким специфическим образом, что, конечно, ничего, кроме раздражения, у людей не вызывает. Это не собачий грех. Это особенность ее зоопсихологии. Поэтому это не хорошо, не плохо. Беда в другом, когда люди начинают вести себя по-собачьи. А мы, кстати, с вами видим о том, что в разных культурах это действительно происходит. Ведь не зря эти отношения названы интимными. Они покрываются. Никто не должен вторгаться в них. Люди должны эту часть, благословленной Богом данности между мужчиной и женщиной, скрывать. Это то, что должно быть только между двумя. Поэтому, когда люди теряют стыд, когда они теряют какое-то элементарное понимание в приличиях и выставляют это на всеобщее обозрение, то речь, конечно, уже не о человеческом поведении. Это действительно какой-то тип минимально оккультуренного, но в сущности своей собачьего поведения, людского собачьего поведения. И, в принципе, древний мир все это знал. Не в том плане, что там, скажем, были свои аналоги нашего интернета с порносайтами, а в том смысле, что все это было развито еще и с религиозным осмыслением. Люди вели себя так же, как иные, например, завсегдатаи определенного рода интернет-продукции, вот и участники этого процесса, вели себя точно так же, только они еще через это служили богам. А это, конечно, был еще более страшный грех, потому что это была дьявольщина. Вот мне кажется, что когда человек ведет себя специфически по-собачьему, дьявол это только радуется, потому что это мир глазами его сатаны. Он человека в данном случае выставляет тем, кем он его и мыслит, животным. Вот. И повторяю, когда люди так себя вели, то они, конечно, вызывали гнев Божий. Почему? Потому что они отрекались от своего настоящего Творца и служили сатане. Грехи, конечно, бывают и в христианской цивилизации, в том числе и грехи, связанные с человеческим полом. Но это всегда воспринимается как грех. Человек всегда приходит на исповедь или там в какой-то другой форме говорит: «Виноват, согрешил, прости, Господи». Хуже, когда это культивируется и не считается грехом. Еще хуже, когда это считается добродетелью в религиозном смысле. И вот, в общем-то, если существует такая культура, то она оказывается нежизнеспособна, потому что у нее нет пути к покаянию. Ведь каяться может только тот, кто считает себя виноватым перед Богом. А если человек считает это добродетелью, и еще и религиозный, ему кажется, что он таким образом служит Богу. А в Ханане были чудовищные, изуверские культы. Это касалось не только свального греха, всякого рода половых извращений, это касалось греха с детьми, детских жертвоприношений. Вот не случайно же такой жесткий запрет на контакты с этими народами. И ничего ведь не изменилось. Вот. Их не удалось изгнать и истребить полностью, поэтому контакты существовали. И вот эта женщина из этого региона пришедшая, она ведь несет на себе определенного рода культуру. Поэтому, когда Христос ее называет собакой, он имеет в виду проповедь. И эта проповедь вот с чем связана. Кажется, пророк Исаия сказал: «Из-за грехи человеческие женщины будут рождать чудовищ». Не всегда физических, очень часто нравственных. И вот она родила это чудище бесноватое. И не знает, что с ним делать. Ей, конечно, как матери хочется облегчить страдания своего ребенка. И если бы она была иудейкой, я думаю, никакого зазора между ее просьбой и исцелением, подаренным Христом, вот, никакого бы зазора не было. Но здесь, если бы он ей это чудо подарил, что бы произошло? Произошла бы типичная магия. Вот почему церковь всегда предполагает прежде совершение какого-то таинства, да, какого-то молитвенного предстательства, работу с тем, кто ее об этом просит. Потому что если человек пришел в церковь, ну, так же, как он мог прийти по объявлению о снятии порчи, вот, о нужном сглазе, вот, о каком-нибудь перевороте на любовь и на удачу, ну вот еще в церковь сходи, то, конечно, такому человеку предлагать сразу молебен или соборование бессмысленно. Он смотрит на это как на магию. И вот эта, в общем-то, духовная дикая женщина со своей бедой приходит к Спасителю совсем в другую культуру. ему необходимо просто, прежде чем сотворить чудо, дать ей понять, почему это произошло. Поэтому он и называет вещи своими именами. Только ради того, чтобы она, получив исцеление, не ушла бы и не вернулась бы к собачьей жизни, той жизни, из-за которой у нее ребенок такой родился. Поэтому необходимы вот эти слова. То, что женщина реагирует прекрасно, то, что она внутренне смирилась, это, конечно, говорит о ее индивидуальной специфике. Но в целом невозможно было подарить ей это чудо, не объяснив, почему у нее родился такой ребенок. И только сказав это, Христос совершает это чудо. Причем смотрите, как он восстанавливает ее. Вот, не в какой-то долгой, да, промежуточной, что ли, сменяющей друг друга фазе. Вот, уже не собака, но женщина. Теперь не женщина, а о женщина. Сразу же. Сразу же происходит это восстановление человека в его достоинстве, причем по самому высшему рангу. До этого, да, он разговаривает с ней как с недочеловеком, вот, во всяком случае, с тем, кто свой образ человеческий запятнал своим грехом, а теперь он ей говорит: «О, женщина, велика вера твоя». И мы надеемся на то, что она, уяснив для себя, из-за чего это произошло, вернется в свой ханаан другим человеком. Не просто счастливой матерью, которой ребенок исцелил, но матерью, осознавшей, почему это произошло. И если она не хочет для своего ребенка повторения, вот, то она, конечно, должна от этих культов как-то дистанцироваться. Вот. Но все это евангельская история от нас скрывает. Мы просто сталкиваемся с ситуацией и с ее правильной интерпретацией. Потому что если этой интерпретации нет, и дать ее нельзя, и ограничиться какими-то вот вещами, типа «Христос хотел проверить ее смирение», то, конечно, это может вызвать у людей чутких нравственно некое отторжение. Ну, представьте себя на месте этой женщины с такой же бедой, и вам некто говорит о том, что оскорбляет вас, прежде чем помочь. Ну вот у нас есть вопрос, пожалуйста.
Отец Евгений, не совсем понятно, мог ли Христос исцелить дочку этой женщины без покаяния этой женщины?
Я и сказал о том, что не мог. Почему? Потому что если бы он это сделал, то она вернулась бы в ту жизнь, не осознав, почему это с ней произошло, с тем, чтобы ситуация опять повторилась. Ведь я повторяю, для иудеев длительные проповеди, да, о Боге, о заповедях, о верности не нужно. Они все это знают. А она человек, пришедший из другой культуры, но с такой обычной человеческой бедой. Прежде чем ей это чудо дать, прежде чем ее проблему, вот в данном случае проблему ее дочери решить, Христос проповедует ей в такой странной форме.
Это, если бы она промолчала просто, вот, все равно произошло бы исцеление?
Сложно сказать. И в данном случае, наверное...
Почему я спрашиваю? Потому что в Евангелии встречаются места, когда Христос, например, приходит к себе на родину и не смог сделать ничего, потому что не было веры у людей в Него. В данном случае Он увидел веру женщине. И когда происходили исцеления, очень часто звучали слова Христа: «Вера твоя спасла тебя».
Ну, очень хороший вопрос. И вы понимаете, мне кажется, что тут невольно придется некую искусственную систематизацию сделать. Дело в том, что человеческая натура-то везде одинаковая. Поэтому есть люди, которые мировоззренчески очень подкованы, которые все знают о Боге, о Его отношениях, о Его требованиях. Но вера их слаба. Очень часто приходится слышать от христиан: «Я верю в евангельские чудеса, но я не верю, что Бог это сделает для меня». Теоретически, да, я не сомневаюсь, что все, что написано в Евангелии, правда. Но когда речь идет обо мне, то я духовно изнемогаю. Так и здесь. Христа могли окружать правоверные иудеи, ревнители закона, в том смысле люди, оберегающие этот закон от всякого рода, ну, как бы упразднений, неверных истолкований, умолений или добавлений, но люди, у которых могла быть слабая вера. Поэтому по отношению к ним, да, Христос не творит этих чудес, потому что не видит в них веры. И наоборот, женщина, пришедшая совсем из другой культуры, могла обладать титанической верой. Но до этого она верила в дьявола, как в Бога. Ее вера была, по сути дела, религиозным извращением. Поэтому Христос ее по отношению к себе настраивает как на источник истинной веры. Вот, а ее мировоззрение меняет разговором. То есть у нее способность верить есть, но верит она не в то. Вот и все. А вот что касается начала вашего вопроса, то мне кажется, чудеса Христовы это все-таки награда, а не призыв. Почему? Потому что схема здесь такая. Чудо является ответом на человеческую веру, а не наоборот. Если этой веры нет, то и чуда нет. В Евангелии от Марка так и сказано. И не смог, не захотел, а не смог сотворить там чудес из-за неверия их. Так вот эта женщина, она верит. Правда, не так. Вот. У нее, как мы уже говорили недавно, есть опыт горения, плохого горения. Вот, но он все-таки есть. Поэтому Христос переориентирует, разжигает на месте, где уже был опыт огня, нужный благодатный огонь. Вот, а там, где сырость, вот там, где этого опыта не было, конечно, и сделать ничего нельзя. Вот, ну, давайте с этим сюжетом закончим, и наше время истекло. В следующий раз мы вернемся к другим сложным местам Священного Писания. До свидания. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч.